Сердечно приветствую вас, дорогая Церковь Божия. Прочитаем послание к Римлянам, 14 глава, 17-18 стихи. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Аминь. Тема, которую мы сегодня будем изучать, является одной из самых важных тем христианства. И мы сегодня, здесь и сейчас не ставим перед собой цель снять тайну, подогнав богооткровенную истину к нашему пониманию. Церковь не выдумала Троицу и не приспособила свое учение о Боге к широко распространенным учениям монотеизма и политеизма, но узнала о ней из своего авторитетного источника Священного Писания Библии. Если великое заявление, благовестие, что Бог во Христе примирил с собою мир, это словно побег растения, то корнем этого заявления является учение о Троице, которое является конечным результатом долгого процесса размышления о пути, каким Бог присутствует и действует в своем мире. Это главным образом попытка показать богатство христианского понимания Бога. Учение о Троице – это фактически единственный путь сделать понятным библейское свидетельство о Боге. Оно берет то, что уже есть, что уже известно, и показывает, как оно все связано в одном целом. Небольшое наблюдение. Большинство христиан вообще редко говорят о Троице, но они много говорят о Боге. Христианская же идея Бога подразумевает триединство, и дело богословов – сделать ясным то, что уже подразумевается. Приведу такой пример. Христиане молятся Богу, и почти что инстинктивно это приходит к нам как бы естественно. Когда мы становимся на колени, чтобы помолиться, мы осознаем, что каким-то образом, что трудно тоже выразить словами, Бог фактически побуждает нас молиться. Бог как бы работает в нас, создавая желание молиться – или обращаться к Нему коленопреклоненно и с любовью. То же самое происходит и на наших богослужениях. Мы осознаем, что Бог, которого мы восхваляем, каким-то образом сам побуждает нас изнутри восхвалять Его. А богословы выразили эту тайну, но, конечно же, не все объяснили в формуле «Отцу через Сына и в Святом Духе». В молитве и поклонении в равной мере мы как бы вступаем в присутствие Отца через посредство Сына силою Святого Духа. Обычный верующий хочет сохранить свою веру простой, и это его желание надо уважать. Но в основе этой веры лежит отнюдь непростое понятие о Боге. Когда богослов начинает раскрывать понятие о Боге, которое лежит в основе новозаветного свидетельства и христианского опыта, возникает исключительно сложная идея, которая требует больших усилий человеческого ума. По аналогии с айсбергом мы можем привести такой пример. Только часть его видна на поверхности. Когда мы начинаем смотреть глубже, то оказывается, что многое остается скрытым от наших глаз. Так и с Богом. Оказывается, что Бог, в которого верующий просто верит, обладает скрытыми глубинами. Мы можем сохранять нашу веру простой или можем проникнуть в ее глубины. Но если мы предпочтем последнее, то мы обнаружим, что учение о Троице уже существует и присутствует, возможно, скрыто в нашей простой вере в Бога, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Простого верующего может удовлетворить утверждение, что Бог искупил его через Иисуса Христа, и что он молится и поклоняется Богу, который искупил его таким чудесным образом. Но в основе этого простого исповедания веры находится сложная идея Бога. И если упростить, дорогие братья и сестры, эту идею, то останется не простая вера, а вообще никакой веры не будет. Начнем с исследования доказательств того, что данная доктрина имеет твердое библейское основание. Вначале обратим внимание на общеизвестный факт, что в Библии мы не находим такого слова «триедин» или «троица», но это понятие не возникло на пустом месте. Суть триединства Бога не возникла в чем-то уме просто потому, что кто-то захотел придумать себе трех богов, так как ему одного было мало. Слово «троица» было введено в богословие с целью ясно обозначить библейское учение о триедином Боге. Понимание триединства Божьего, насколько это вообще возможно, возникает при тщательном изучении многочисленных библейских текстов, говорящие нам об Отце, Сыне и Святом Духе. Рассмотрим по порядку кратко каждую из этих личностей и их взаимоотношения. Бог Отец. Самое распространенное в Новом Завете имя Бога – Отец. Иисус постоянно называл Бога на небесах «Отец мой», «Отче наш», «Отец ваш», «Отец», и, молясь, обращался к Нему «Отче». Здесь важно то, что о Боге говорится словами, обозначающими отношения. Он не только Вседержитель, но, будучи уникальной личностью, имеет определенные отношения внутри своей божественной сущности. Бог – Сын. Именно со второй личностью, Сыном, Бог – Отец связан отношениями, имеющими первостепенное значение. Эта вторая личность стала человеком по имени Иисус Христос, всегда говорящим о себе, как о Сыне Небесном, Небесного Отца, в особых и абсолютно исключительных выражениях. Евангелие от Матфея, 11 глава, 27 стих. «Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 28 стих. «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставлю мир и иду к Отцу». Обратим особое внимание, что в этих стихах Библии, рассуждая о триединстве Бога, важно увидеть божественное родство Отца и Сына, которым в таком уникальном понимании не обладает ни одно человеческое существо. Бог – Дух Святой. В Новом Завете постоянно появляется третья личность – Святой Дух. Он определенно имеет близкие отношения с Отцом и Сыном на божественном уровне. Сын посылает его от Отца, он исходит от Отца и свидетельствует о Сыне. После распятия и воскресения Христа Отец пошлет его на землю во имя Сына, и Дух напомнит ученикам Иисуса Христа все, что Он говорил им. Все эти библейские цитаты исходят из уст самого Иисуса Христа, великого Слова Отца, которое было в начале, было у Отца и было Бог. В Библии Иисус Христос всегда называется Сыном Божьим, и даже Сам Отец, дважды говоривший с неба, провозгласил: «Се есть Сын мой возлюбленный». Выделим некоторые библейские высказывания о Троице. Книги Нового Завета более ясно раскрывают нам эту тайну, тайну триединства Бога, где мы находим такие высказывания обо всех трех личностях Троицы одновременно. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 41 стих, где Писание однозначно говорит нам о Боге Отце такими словами: «Иисус Христос постоянно молился Отцу: „Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня“». В то же время самого Иисуса Христа Писание называет Богом. Послание к Римлянам, 9 глава, 5 стих. От них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Святой Дух является третьим лицом Божественной Троицы. Деяния 5 глава, 3-4 стихи. Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Ты солгал не людям, а Богу». Три лица связываются и в проповеди Петра на Пятидесятницу. Деяния 2 глава. «Итак, он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». В первом послании к Коринфянам, в 12 главе, 4-6 стих, говорит апостол Павел об особых дарах, которые получают верующие в теле Христовом. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производивший все во всех». О своем собственном служении апостол Павел пишет как о данной от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие, благовествование Божие, дабы это приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Послание к Римлянам, 15 глава, 16 стих. Разные стороны процесса спасения Павел связывает с разными лицами Троицы также. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши». Второе послание к Коринфянам, 1 глава. К фессалоникийцам Павел обращается как к возлюбленным Господом братьям и пишет, что всегда благодарит за них, поскольку Бог от начала через освящение Духа и веру в истине избрал нас ко спасению. Второе послание к фессалоникийцам, 2 глава. Совершенно очевидно, что апостол Павел видел тесную взаимосвязь между тремя лицами. Это же относится и к другим авторам посланий. В начале своего первого послания Петр обращается к читателям, как к избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. 1 Петра, 1 глава. Апостол Иуда Яковлев увещевает также читателей, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа Иисуса Христа для вечной жизни. 21 стих. Рассмотрим еще три важных высказывания. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». В этом стихе Иисус Христос повелевает своим ученикам идти по всему миру и учить, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Очень знаменательно здесь то, что Христос говорит «во имя», перечисляя при этом всех троих и используя единственное число для обозначения абсолютного единства между ними. Возвращаясь к имени, мы можем упомянуть даже такой момент крещения нашего Господа Иисуса Христа на Иордане. Бог Сын вошел в реку, Бог Дух Святой исходил на Него в виде голубя, и Бог Отец произнес во всеуслышание: «Это Мой возлюбленный Сын, в Котором Мое благоволение». Мы видим три личности, один Бог. И во времена первой христианской церкви была такая поговорка: «Хочешь понять триединство? Сходи к реке Иордан». Имя вообще часто используется в Библии в тех случаях, когда с помощью имени необходимо дать определение данной личности. Например, мы можем вспомнить с вами Моисея. И это имя было ему дано, потому что он был вынут из воды. И вот в этом стихе Евангелия от Матфея, 28 глава, Иисус использует это слово, желая выразить общую природу трех личностей. Далее, второе послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих, общеизвестное апостольское благословение Троицы. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Часто мы слышим это с вами. Потому что в заключении своего этого послания апостол Павел вверяет коринфских христиан благодати Сына, любви Отца и общению Святого Духа. И опять, каждая личность Троицы упоминается в союзе с двумя другими. Апостол желает коринфянам благословения всех трех лиц Божественной Троицы. Послание к Ефесянам, 2 глава, 18 стих. Говорится о доступе к вечному Отцу. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в едином Духе». Павел перечисляет все три личности Троицы, когда говорит об общей цели Божественного Союза. «И при посредстве Иисуса Христа, Сына Божия, все верующие, и иудеи, и язычники, имеют доступ к вечному Отцу в одном Духе». И опять же, нельзя здесь не заметить единство трех личностей. И при этом подчеркивается некая божественная сфера, в которой строятся их взаимоотношения. Если в Евангелии от Матфея, 28 главе, нам представляется общая божественная природа, во втором послании к Коринфянам, 13 главе, общее божественное благословение, то здесь общая божественная доступность ко всем трем лицам Троицы. В Библии существует много других доказательств триединства Бога. Даже в Ветхом Завете вторая личность Троицы упоминается как Сын Отца. О Святом Духе часто говорится как о непосредственном представителе Бога и Его собственном Духе. Это мы встречаем и в книге «Бытие», сразу в первой главе. А псалмопевец Давид, 50-й псалом, говорит: «Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня». Большое значение для нас имеет тот факт, что именно пришествие Господа нашего Иисуса Христа в этот мир позволило нам лучше постичь Бога как триединую сущность. Ветхий Завет обычно говорит о Боге как о Яхве, Господе Боге Израиля. Но Иисус, начав учить, часто говорил о Боге как об Отце, о себе, как о Его Сыне, и о сошествии Святого Духа в выражениях, не оставляющих никаких сомнений относительно того, что все три личности разделяют божественную славу, общую природу, сущность и цель, и что между ними царит абсолютное единство. И в результате Новый Завет постоянно сосредотачивается на каждой из трех личностей Божественной Троицы, как на сфере, в которой верующие христиане могут познать Бога Отца, быть прощенным им с помощью Его Сына Иисуса Христа и обрести Его божественное присутствие в Духе Святом. И все ссылки на Яхве отходят в тень в свете этого тесного союза, который верующие обретают с Богом, истинная природа и триединая личность, которого теперь открыты для нас более полно. Как может быть три одним? Нас справедливо могут спросить об этом и попросить более подробно, как это? Действительно, каждое человеческое существо – это отдельное творение и индивидуальность. И никогда, например, три человека не смогут стать одним существом с одной природой. И отвечая на этот вопрос, мы также должны обратиться к Библии и посмотреть, как она представляет Отца, Сына и Святого Духа. Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. «Бог есть свет». Библия часто фокусирует наше внимание на этих словах. Она называет Бога Отцом светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Иакова 1 глава, 17 стих. Сын Божий Иисус Христос провозглашает: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. И Новый Завет свидетельствует о Нем, что Он никогда не изменяется, но вчера и сегодня и вовеки тот же. Более того, Бог Духом Святым озаряет наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. 2 Коринфянам 4 глава 6 стих. Совершенно ясно, что между ними существует абсолютное единство сущности и цели. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 33 стих. Бог истинен. Этот стих говорит, что истина – это неотъемлемая сущность самого Бога Отца. То же самое говорит о себе и Сын Божий. «Я есмь истина». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Аналогично, и Святой Дух назван Духом истины. Там же у Иоанна, в 15 главе, 26 стих. Ни в ком из них нет никакой лжи. И снова мы видим, что хотя человеческие существа могут отличаться друг от друга своей индивидуальностью и характером, между Отцом, Сыном и Духом Святым таких различий просто нет. Они есть истина. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. «Бог есть любовь». Новый Завет часто свидетельствует о любви Отца. «Ибо Сам Отец любит вас», мы читаем у Иоанна в 16 главе 27 стих, но идет дальше и говорит, что любовь Божия открылась в том, что Он послал Сына Своего искупить наши грехи. Также Он утверждает, что Божья любовь излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И снова мы здесь видим абсолютное единство сущности и цели трех личностей Троицы. То же самое можно сказать и о благодати Божьей. Как Отец является источником всякой жизни, так и Сын назвал Себя жизнью. «Я есмь воскресение и жизнь». А апостол Петр назвал Его начальником жизни. В Деяниям 3 глава 15 стих. Также и Дух Святой есть Тот, через Кого Бог даст вечную жизнь нашим мертвым телам. Послание к Римлянам, 8 глава, 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Во всех этих текстах, которые мы прочитали, мы видим божественное триединство, а не три независимых индивидуальности. И доктрина нашей Церкви держится на определении божественного единства. Без него исчезает основное свойство триединства. Невозможно утвердить эту концепцию вне единства Божьей сущности. Как говорил Иисус, «Я и Отец одно». И в это абсолютное единство также входит и Дух Святой. Важно заметить, что воплощение Иисуса Христа ярко отображает взаимоотношения трех личностей Божества, основанные также и на общем служении. Отец согласился отдать Своего Сына, Христос отдал Себя, а Дух Святой сделал возможным рождение Иисуса Христа. В словах ангела Марии ясно показано участие всех трех личностей Божества и воплощение Иисуса Христа. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Те люди, которые отвергают триединство Бога, основывают в том числе свое умозаключение на таких подобных стихах. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Второзаконие, 6 глава, 4 стих. И даже обвиняют нас в неком многобожии. Они зачастую считают, что слово «един» означает «одна личность», «одна простая единица», «одно лицо». Но на самом деле слово «един» означает «единственный и неповторимый». На протяжении всей Библии Бог говорил и говорил людям, что Он единственный, кого нельзя сравнить с Его творением, кому нет равных во всей Вселенной. И на основании предыдущих стихов мы с вами увидели, что Бог один, а не три. Но Он открывается нам в трех божественных личностях. Слово «един» также происходит от слова «единство» и подразумевает единство нескольких личностей. Когда Иисус Христос сказал о муже и жене, что они являются одной плотью, то означает ли это, что они стали одной личностью? Нет, конечно. Они являются двумя личностями, но они настолько едины, по крайней мере, должны быть, что становятся одной плотью. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой находятся в абсолютном единстве. Между ними существует абсолютная любовь и абсолютное посвящение друг другу, что делает их единым целым. И это отображает саму сущность Бога и показывает, что единый Бог имеет в себе три личности. Как мы уже сказали, хотя термины «троица» или «триединство» в Библии не используются, учение Священного Писания дает нам свидетельство того, что именно так нужно воспринимать сущность Бога. И в заключение. В христианском учении, в христианской жизни мы с вами имеем дело с духовной реальностью, которую воспринимаем в том числе верой. Но опираемся мы при этом на божественные откровения. Поэтому нет ничего удивительного, что некоторые истины, как и постулат о Троице, так сложно усвоить нашим земным умом, особенно в начале духовного пути. И сегодня мы сделали лишь попытку приоткрыть тайну понятия Бога как Отца, Сына и Святого Духа. Но важно понять, что учение о Троице раскрывается Богом, а не строится человеком. С точки зрения человека оно настолько непонятно, что оно вполне очевидно или логически не может быть безукоризненным. И человек не может даже его придумать. И мы придерживаемся его лишь только потому, что в нем Бог раскрыт, каков Он есть. Учение о Троице – важнейшая составная часть нашей с вами веры. Всем трем лицам – Отцу, Сыну и Святому Духу – надо поклоняться, поскольку это триединый Бог, и, учитывая особые функции каждого из них, следует направлять молитвы, благодарения и ходатайства как к каждому члену Троицы, так и ко всем вместе. Кроме того, совершенная любовь и единство внутри Божества должны служить нам примером единства и любви в наших отношениях внутри тела Христова. И надо сказать, что очень трудно найти аналогии учения о Троице, просто потому, что оно единственное в своем роде. И действительно, нет ничего, что могло бы дать правильное представление о Троице, хотя стихи Священного Писания проливают свет на нее. И все же не учение о Троице лежит в основе нашей с вами христианской веры, а живой Бог, которого мы встречаем через Иисуса Христа силою Святого Духа, Бог, который есть Троица. Учение о Троице христианская церковь осмыслила в ранние века своего существования, когда она приняла и старалась осмыслить самооткровение Бога, и с тех пор неизменно и твердо исповедует веру в единого Бога Отца, Сына и Святого Духа. Учение о Троице, оно как бы обобщает исключительно богатые и с трудом достигнутые познания христианских верующих в природу Бога. Для богослова оно является защитой против неправильного понимания Бога, а для простого верующего оно является напоминанием о величии и о тайне Бога, предавшего себя смерти на кресте. Оно помогает нам не то чтобы понять Бога до конца, а позволяет избежать неправильных путей размышления о Нем. Верующему, конечно же, будет легче говорить о Боге, чем о Троице, И его не надо критиковать за это. Но когда этот верующий начинает размышлять о Боге, которому он поклоняется и которого почитает, его мысли обязательно обратятся к имени Троицы. Именно здесь заканчивается тот долгий процесс размышлений о Боге, когда мы начинаем понимать, что дальше мы идти не сможем. И именно здесь размышления уступают поклонению и почитанию. Еще раз подчеркнем таинственность Бога, которому мы поклоняемся и в которого верим. Но не для того, чтобы охладить наш с вами интерес к размышлению о Нем, а просто чтобы показать, что мы никогда не сможем адекватно Его описать и объяснить. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь.